уже рассказывали в наших программах о последних научных исследованиях, каким последствиям приведет глобальное потепление для природы. Если глобальная температура повысится на 2 градуса, то с лица Земли исчезнет треть видов флоры и фауны, к такому заключению пришли ученые. Но исчезновение видов связано не только с климатическими изменениями. В 1992 году была разработана Конвенция по биологическому разнообразию, к которой к 2005 году присоединились 189 государств, в том числе Россия. Сегодня мы открываем новый цикл бесед о биоразнообразии. О том, что такое биологическое разнообразие, Александр Марков и Ольга Орлова беседуют с сотрудницей Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук Еленой Букваревой.
Надо начать с того, что в 1995 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию по биологическому разнообразию, которая была одобрена на саммите в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Наша страна имеет обязательства по выполнению Конвенции по биологическому разнообразию. Одно из них – это разработка национальной стратегии сохранения биоразнообразия. Такая стратегия национальная была разработана и в 2001 году была принята на Национальном форуме по сохранению живой природы. Еще надо сказать, что сохранение биоразнообразия считается одной из основных задач государственной экологической политики. Наша страна даже с формальных позиций взяла на себя большие обязательства по сохранению биологического разнообразия. И в первую очередь того биологического разнообразия, которое существует на нашей территории.
Елена, может быть, вы поясните, что же такое все-таки разнообразие? Потому что у людей нет четкого представления. Обычно, когда слышится слово разнообразие, все думают, что речь идет о видовом разнообразии, сколько видов птиц, сколько видов деревьев и так далее.
Конечно, видовое разнообразие – это то разнообразие, на котором фокусируется внимание, оно наиболее зримо. Действительно, все виды разные, и в первую очередь, что мы замечаем, это то, что в природе существуют разные виды. Но это действительно только один из уровней разнообразия. Вот дело в том, что виды состоят из многих особей. И все эти особи, будь то растения или животные, каждый из них чуть-чуть отличается от другой. Вот как в обществе мы все знаем, что все люди разные. И точно так же и отдельные особи в каждом виде тоже чуть-чуть разные. И если нам кажется, что все лисы или все зайцы одинаковые, то на самом деле это совсем не так.
То есть они отличаются друг от друга не меньше, чем вот разные люди друг от друга, можно
да,
так
да,
сказать?
Да-да-да, просто нам, людям, трудно это сразу заметить, если мы смотрим на них со своей точки зрения. Мы должны понимать, что с точки зрения экологических проблем разнообразие начинается на этом уровне. Следующий уровень разнообразия, как вы сказали, это разнообразие видов. Существуют разные виды. Из этих разных видов складываются сообщества или экосистемы. В разных местах, в зависимости от условий, существуют разные экосистемы. Лес, степь, луг, пойма, болото. Это тоже важный уровень разнообразия. Если мы, не дай бог, уничтожим какой-то тип экосистемы, то восстановить это потом будет очень сложно. Высший уровень разнообразия – это разнообразие природных зон или биомов. Тундра, леса тундра, тайга, степь и так далее. Это высший уровень разнообразия с точки зрения экологии.
Давайте пойдем от малого к большому. Поговорим сейчас о внутривидовом разнообразии. Что происходит, когда внутри вида происходит оскуднение, истощение?
Сохранение внутривидового разнообразия – это на самом деле вообще основа сохранения видов. Когда мы говорим о том, что в результате действий человека исчезают разные виды животных, прежде всего это происходит, потому что сокращается внутривидовое разнообразие.
Нужно, наверное, пояснить, почему. Многие, кто так примитивно понимает теорию естественного отбора, они считают, что лучшие выживают, худшие погибают. Разнообразие-то вроде как и не нужно, наоборот. Кто слабый, пусть погибнет, останутся самые сильные, вид будет только крепче и мощнее. Этот в корне ошибочный взгляд, как я понимаю, вот вы могли бы объяснить, почему?
Ну, дело в том, что такой подход, в принципе, он возможен только в том случае, если условия среды абсолютно стабильны, чего в природе никогда не бывает. Вид, который существует на какой-то территории, он должен приспосабливаться к разнообразию условий и в пространстве, и во времени. А приспособиться к этому разнообразию можно только за счет разнообразия особей. Был у нас год, когда случилась засуха. И в этот год преимущество получают те растения или животные, которые лучше переносят засуху. Но на следующий год будет, наоборот, больше дождя. И на следующий год этому виду понадобятся те особи, которые лучше переносят как раз вот эту сырую погоду. А если мы в год, когда засуха, отбираем самых засухоустойчивых, то тогда на следующий год наша политика уже привела бы к краху этой популяции. На самом деле проблема даже еще глубже. Вот это внутривидовое разнообразие или внутрипопуляционное, оно позволяет этому виду максимально эффективно использовать ресурсы в этих разнообразных условиях. Вот если у нас вид существует на какой-то территории, и он состоит из особей с разными качествами, то они могут нормально жить, функционировать и использовать ресурсы этой среды, этот вид в целом успешно существует и в более сухих, и в более сырых местах обитания.
Скажите, обычно как быстро происходит исчезновение вида, если внутривидовое разнообразие просто сводится к минимальному?
Дело в том, что если из-за действий человека численность вида сильно снижается, получается, что сохраняется только часть генофонда этого вида. И при дальнейшем восстановлении популяции вся новая популяция рождается вот из этого маленького кусочка генофонда, который сохранился в небольшом числе вот этих особей.
Был, допустим, разнообразный вид,
да,
сократился до нескольких
вот
особей, снова размножился.
Восстановленный вид, он в себе несет только часть генофонда исходного большого вида при прохождении вот через эту малую численность. Даже были такие исследования проведены, исследовали популяции гепардов в Африке и популяции каланов, для которых было известно, что они прошли через период очень низкой численности. Эти популяции восстановили свою численность, но когда было оценено генетическое разнообразие этих популяций, то действительно оказалось, что генетическое разнообразие существенно ниже, чем у тех популяций, которые существовали более-менее нормально.
А что делают в таких случаях биологи? Какие есть способы спасения?
Значит, во-первых, нельзя допускать
снижение численности.
Да, резкое снижение численности. А самое опасное – это когда вид или эта популяция существует долгое время при низкой численности.
Что тогда происходит?
Тогда многие варианты генов исчезают просто в силу случайных процессов. И чем меньше численность, тем сильнее проявляют это случайное исчезновение. Это даже более опасно, чем кратковременное прохождение популяции быстро через очень низкую численность. А биологи что делают? Хорошим примером и очень близким нам можно считать историю с зубром.
Который практически вымер, да?
Да, который был восстановлен буквально из нескольких особей.
Исходный материал небольшой.
Весь генофонд этого нового вида получается из того, что сохранилось в этих нескольких особях всего лишь. Его можно восстановить только за счет рекомбинации того разнообразия, которое было у этих особей, которые дали начало этому новому восстановленному виду. А для того, чтобы максимально полно и быстро восстановить это разнообразие хотя бы за счет рекомбинации того, что было, составляются специальные программы, кого с кем скрещивать, чтобы быстрее это восстанавливалось.
Чтобы перемешать хотя бы эти гены, которые сохранились.
Именно. Вот для этого велась родословная книга этих зубров, для этого продумывалось, а как именно лучше их скрещивать, чтобы минимизировать утрату сохраненного разнообразия хотя бы в процессе восстановления этого вида.
Какая сейчас с зубром ситуация? Восстановлен этот вид?
Сам по себе вид уже имеет достаточно большую численность. Кстати, в Московской области есть Приокско-террасный заповедник, и там зубровый питомник. Можно туда поехать, посмотреть.
Их там подкармливают, да, искусственно. То есть они не могут жить самостоятельно.
Вот правильно, в этом вся и проблема. Численность уже восстановлена этого вида.
А свойства?
Но сейчас проблема в том, что ему негде жить. Дело в том, что зубр – это животное широколиственного леса. А вся зона широколиственных лесов почти полностью трансформирована.
Все вырублено, распахано,
да,
и так далее.
Почти все. Сейчас мы поняли, что нельзя оторвать проблему сохранения видового разнообразия от сохранения экосистемного разнообразия. Потому что каждый вид полноценно можно сохранять только в его родной экосистеме. И вот зубр – это хороший пример. Это вид, который относится к типу экосистем, которые почти уничтожены. И благодаря усилиям, огромным усилиям энтузиастов, зоологов, зоотехников, численность этого вида удалось довести до такого уровня, что сейчас ему с этой точки зрения опасность уже не грозит. Можно было бы его расселять и восстанавливать, но некуда. Не сохранилось в европейской части России достаточно больших массивов широколиственных лесов. на месте этой зоны сейчас у нас сельскохозяйственные угодья.
Насколько за 20 век и начало 21-го экосистемы в России обеднели, то есть количество их уменьшилось? Это можно как-то посчитать?
Ну, конечно, это все поддается очень строгой оценке. Лес остался только в виде маленьких кусочков.
В умеренной зоне?
Да, в умеренной зоне, вот в той зоне, где распространены сельскохозяйственные угодья. В зонах наиболее сильно трансформированных человеком. И даже часто получается так, что эта зона уже настолько деградировала, что там даже сельскохозяйственную продукцию уже невозможно производить. Огромные территории лишены этой растительности, и это привело к тому, что даже и сельское хозяйство уже там не может существовать.
Если человек начнет восстанавливать экосистемы потерянные, все схватились за голову и теперь пытаются восстановить, что здесь можно сделать?
Такие программы восстановления экосистем, они сейчас развиваются, и прежде всего в Европе много этому внимания уделяют. В какой-то момент пришло осознание, что для нормальной жизни человеку все-таки необходима природа. Можно идти двумя путями. Можно пытаться восстановить то, что там раньше было, привозя виды, наполняя вот это место из соседних территорий оттуда, где это еще есть. А это, в общем, совершенно правильный, нормальный, достойный уважения и всяческой поддержки путь. Можно идти другим путем, подойти с такой инженерной точки зрения и конструировать какие-то экосистемы на этом месте. Такой путь возможен, но только в том случае, если других уже способов восстановления там жизни не существует. Современный климат формируется теми природными экосистемами, которые сейчас существуют на Земле. А есть совершенно глобальные трансформации природных экосистем, которые действительно реально происходят. И вот эти трансформации природных экосистем – это один из основных факторов климатических изменений. С большой опаской отношусь вообще к любым проектам преобразования природы.
Трудно предсказать последствия, так
да.
что ли?
Последствия-то можно пытаться предсказать. Проблема заключается не в том, что наука не может предсказать последствия, а в том, что решения и действия принимаются вопреки тем предсказаниям, которые может сделать наука.
С кандидатом биологических наук, сотрудницей Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук Еленой Букваревой беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.